Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я, журналист Антонина Арендаренко, выпускающий редактор сегодняшнего дня, познакомлю вас с программой этого часа. Его откроет чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия Пятницы Месопустной. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет запись моей беседы с Владиславом Георгиевичем Красновым, американским ученым и общественным деятелем, писателем, надеюсь, хорошо известным нашим постоянным слушателям. И сегодня мы поговорим о его новой книге, которая называется «Когда я родился. Генезис инакомыслия».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 68-е зачало, глава 15, стихи с 22 по 25. Тогда воины, взяв Иисуса, повели его на распятие и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Место, где распяли Господа нашего Иисуса Христа, именовалось Голгофа, место черепов. Это было место казни всех преступников, ибо он во всех отношениях с обеззаконными в Менисе. Был час третий по иудейскому исчислению, около 9 утра по нашему, когда они пригвоздили его ко кресту. Евангелие от Марка более чем другие Евангелия обращает внимание на время распятия. Третий час — возведение на крест. Шестой — полдень, тьма по всей земле. И девятый, третий пополудни — смерть. Последование этих часов совпадает со временем молитв, установленных в Иерусалимском храме, которое было воспринято христианами. Мы помним эти молитвы Великого Поста. И же в шестый день же и час — на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адама в грех. И же в девятый час нас ради плотью смерть вкусивый. Что касается третьего часа, Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим неспославый, дар Духа Святого новому человечеству берет начало в начале крестных страданий Господа. Пригвоздив его ко кресту, они продолжали подвергать его поношениям и бесчестью. Мы помним, как этому предшествовал лошадиный гогот издевающихся над Господом слуг. Еще раньше был суд иудеев, отравленных ядом ненависти, согласие Пилата изо всех сил старающегося уклониться от ответственности. В действиях воинов была жестокость и не было злобы. Для них Христос был очередным преступником, приговоренным к распятию, и они разыгрывали шутовской балаган по поводу его царственности и божественности. Но в этом не было злобы, а только грубые шутки. Это было началом большего глумления. В мире, лежащем во зле и во лжи, христианин всегда может оказаться предметом насмешек. Но то, чему подвергся Господь, не идет ни в какое сравнение с тем, что может случиться с нами. Далее будет злословие, кивающее головами первосвященников, и последнее искушение, сотворит чудо, которое даст ему возможность избежать смерти и понравиться всем, упразднить соблазн креста. Но Господь являет совершенную верность замыслу Божию о спасении людей. Был обычай давать приговоренным к смерти вино. Исполненные сострадания к умирающим, благочестивые женщины Иерусалима подходили к каждому распятию и давали преступникам напиток, утешающий страшную боль и немного затуманивающий сознание. Они смешивали вино со смирной, которая была горькой. Вкусив ее, Господь не восхотел пить. Он принял горечь ее, но не облегчение от нее. Господь вкушает смерть со всей ее предельной горечью и сохраняет ясность сознания до конца. Распявшие его воины по обыкновению бросали жребий об одеждах казненного, кому что взять, как плату за свой труд. Совершилось. Теперь обнаженный от всего Христос соответствует официальному определению того, что Он собой представляет. Осмеянный царь, престол которого — крест, орудие казни преступников, и спутники которого — два разбойника справа и слева. Но среди страданий и поношений Христос на самом деле являет свою царственность, и крест его поистине божественный престол. Эта царственность открывается в его смерти. Сила спасения исходит от его немощи, вольно принятой до конца. До конца он остается свободным и господином всего происходящего. Те, кто глумится над ним, спасись сам, просто не понимают, что Мессия пришел не для того, чтобы спасти себя.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Владислав Георгиевич Краснов, американский ученый, общественный деятель, писатель, автор книг, о которых мы уже говорили на радиостанции «Радонеж», «Новая Россия от коммунизма к национальному возрождению», «Солженицын и Достоевский. Искусство полифонического романа», «Пермский крест» Михаил Романов. А сегодня речь пойдет о новой книге Владислава Георгиевича Краснова, но прежде о его статье «Памяти Ильи Сергеевича Глазунова», опубликованной на нашем сайте.
Я благодарен радиостанции «Радонеж» за то, что они недавно опубликовали статью «Памяти Ильи Сергеевича Глазунова», с которым я был знаком с 1957 года, и потом написал о нем статью, будучи уже в изгнании. Примерно она вышла в 1985 году в Японии на английском языке. О его выставках, которые произошли и в Москве, и в Ленинграде, по-моему, в 78-м и 79-м годах, которые вызвали огромную сенсацию. Вдруг русский народ открыл, что есть инакомыслие, да, есть диссидентство не прозападное или незападное, а наоборот, что, оказывается, русскому человеку и православию нет ходу в самой стране.
Да, как Илья Сергеевич открывал эти темы языком своего искусства, так вы в какой-то мере и помогли, чтобы о нем узнали за границей.
Ведь... Я помог, я считаю, что я помог, потому что моя статья была опубликована. Я писал тоже и Владимиру Осипову. Позднее Владимир Осипов приезжал в Америку, я был его переводчиком. То есть я с самого начала на Западе говорил, что главная альтернатива Советскому Союзу и коммунизму – это возвращение к русской истории, к тысячелетнему опыту христианских ценностей. И не надо думать, что только единственная альтернатива – это прозападный образ жизни. В этом отношении я следовал тоже концепции Александра Исаевича Солженицына, ну что он тоже говорил, что для России самое главное – обрести, восстановить свою корневую систему. И тоже говорил, что желательно России идти не по западному пути, а, видимо, придется по необходимости идти авторитарным путем, потому что сильной традиции демократии в России еще не было.
И вот прошло более 30 лет, чуть не 4 десятилетия, но эти идеи до сих пор остаются очень актуальными, до сих пор приходится об этом говорить, преодолевая сопротивление, как мы теперь называем, либералов, но в любом случае противники.
Ну, может быть, это даже и естественно, что после такого потрясения, после обвала системы, которая существовала 73 года, естественно, что расходятся по воде круги, идут волны, и они еще долго будут повторять сам удар по воде, как система рассыпалась. То же самое происходило и с Французской революцией, вы, наверное, знаете. Она продолжалась только, может быть, 12-13 лет. У нас 73, а Французская революция только 12-13, потом пришел император Наполеон, и войны, завоевательные войны и так далее. Но, тем не менее, до сих пор во Франции все еще эти лозунги живы, эгалите, фратерните, и что там еще, либерте,
и исполняют
и Марсельезу до сих пор играем. И, к сожалению, тоже Россия скопировала такой антинациональный опыт Французской революции. Да, по-моему, Ленин даже гордился, что мы сделаем это лучше, что во Франции эти революционеры были слишком мягкотелые, а мы будем поступать более строго с контрреволюционерами.
В результате, затопили в крови, но все равно ход истории совершается так, что все неправое, все неправильное, оно через какое-то время все равно погибает.
Я хотел сказать, что не надо расстраиваться, что сразу все не получается, потому что, это была большая травма, и русский народ, слава богу, что теперь идет восполнение, идет процесс сохранения русского национального массива и сохранение народа, и численность населения, то, что Солженицын назвал сохранение народа, это стало, по-моему, сбережение народа. Да. Я помню, что президент Путин тоже употребляет это выражение, сбережение народа, это стало частью правительственной программы. Так что это отрадно, я думаю, с этого надо начинать, и там перемены будут, но это естественно, что будет и сопротивление. Надо быть готовым ко всему.
Вот что удивительно, уезжая из страны, вы уж, конечно, не думали, наверное, помогая там, живя за рубежом, помогая вот русской национальной идее в силу своих возможностей, вряд ли думали, что придется вернуться в Россию, заниматься тем же здесь, в России.
Тоня, я думал, с такой целью и уехал, и потом получил подтверждение опять, я повторяю, Александра Исаевича Солженицына. Как только он появился в Америке в 73-м году, по сравнению с ним я был старожил, то есть я был более опытный. А потом он выступал там публично в Америке перед Конгрессом США и говорил, что не только мои книги возвратятся в Россию, но и я вернусь в Россию. Конечно, думал, вот человек, я тем более, что моложе, поэтому я был уверен, что он прав и что мы на это и работали.
Слава Богу. Да. Вот отличительная черта людей, которые работают на созидание.
На созидание, потому что у Солженицына никогда не было речи о насильственном свержении диктатуры там или что. Наоборот, еще в 73-м году он написал письмо, так, по-моему, называется, письмо вождям Советского Союза, 73-й год, где он предлагал по существу эволюционное, мирное врастание национальные идеи в существующую советскую коммунистическую систему. Он так и говорил: реалистически я знаю, что вы, вожди, никогда не откажетесь власти, но допустите русского человека в органы управления, дайте им проявить свой русский национальный христианский патриотизм. Это не было принято, даже, по-моему, ответа никакого на это не было. И, собственно, это письмо перевели тоже на Западе, и тогда началось уже более отрицательное отношение к Солженицыну на Западе, потому что теперь они поняли, что Солженицын ведет к восстановлению или к русской национальной альтернативе. Это не значит, что восстановление или реставрация царского режима и так далее.
Просто укрепление
России на своих национальных корнях.
В какой-то мере вот мы и начали уже разговор о вас, Владислав Георгиевич, о части вашей биографии. А я думаю, что надо вернуться к самым истокам, тем более, что вот вышла ваша новая книга, с чем я вас и поздравляю, «Когда я родился».
Спасибо, Тоня. Да, книга только что вышла, по-моему, неделю назад. Называется «Когда я родился. Генезис инакомыслия», под заголовок. И издана она в хорошем издательстве, мы очень ценим, называется «Литературная Россия». Собственно, о «Литературной России», о газете я знал тоже еще на Западе. Она вошла в мою книгу, еще написанную на английском языке, «Россия после коммунизма», которая теперь тоже вышла, называется «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению». Я уже тогда писал, что «Литературная Россия» более перспективна для национального возрождения, чем, например, более известная литературная газета. «Литературная Россия» имела многие такие национальные темы. Да, и мне приятно, что эта книга «Когда я родился. Генезис инакомыслия» вышла именно в издательстве «Литературной России» в Москве. Ну, еще да? Пахнет типографской краской.
Я не хочу сказать, что это жизненный итог, но, с другой стороны, уже какое-то осмысление может быть.
Да, тут надо сказать отдельно, можно сказать, о жанре или виде, род этой книги даже, потому что книги тоже делятся на всякие, подразделения. Да, не только по темам, но и по способу написания, и по виду литературы. Так что это надо определить. Это не воспоминания, которые написал сейчас, и, конечно, тоже может быть интересно, это может быть задумка на будущее, но эта книга была написана в 64-65 годах, в этом промежутке, когда я был уже в Швеции. Да, и я ее написал как памятка для самого себя, потому что уже была крутая перемена, что я оказался в Швеции, бежал в Швецию в 62-м году, получил там политическое убежище, работал, учился, и вот на первую зарплату, когда стал преподавать в университете, купил пишущую машинку, и стал уже кое-что записывать. И через пару лет я получил приглашение из Соединенных Штатов, стипендию, поехать туда. И я уже знал, что я должен в конце 65-го года быть там. Тогда я был перед вынужденной ситуацией, мне надо было что-то записать о прошлом, потому что опять крутая перемена, а я даже еще и русские воспоминания могу растерять. И тогда я для самого себя написал такую памятку для себя, прежде чем поехать в Америку, и никогда ее не собирался публиковать. Собственно, в то время была другая атмосфера, нынешнему читателю или слушателю даже трудно представить, но была атмосфера, может быть, мания преследования, что КГБ или ГРУ могут достать вас из-за границы.
Это, кстати говоря, никакая не мания, это была вполне реальность.
И поэтому, поскольку я писал воспоминания о моих родителях, о моих семье, то фамилии были зашифрованы, другие. И вот так получилось, что я не собирался ее публиковать вообще.
Они
это было для меня.
Здесь, ведь родственники
Я думаю, что этот жанр называется, можно сейчас определить его. Жанр называется, есть такое выражение, капсула времени. Капсула времени. Когда,
запечатать.
Когда люди собирают какие-то данные на сегодняшний день, какие-то вещи, какие-то мысли сегодняшнего дня, наши проблемы, закапывают в землю на 50 лет, а может быть и на 100, сколько пролежит. Вот это капсула. Еще есть понятие «бутылка времени», когда что-то очень важное запишут в бутылку, с собой взять нельзя, бросают в море, океан. И вот она там путешествует,
кто-то
доберет. Можно сказать, чтобы эта бутылка тоже плавала по волнам.
Жизни.
По крайней мере, 55 лет. И поэтому я ее извлек недавно, и это сделал по совету, можно сказать, наущению Алины Яковлевны Чадаевой, потому что теперь я в процессе переезда из Соединенных Штатов в Россию, где у меня вид на жительство, но у меня сохранилось много материалов в Америке, и постепенно я переезжаю сюда, перевожу сюда архив и мои заметки, и вот однажды, наверное, года два назад, она заметила мои заметки и говорит: это надо печатать. И только тогда, заняло время меня уговорить, был занят другими делами, и потом я все-таки взялся за дело, И в процессе подготовки надо было оцифровать, конечно, теперь все делается на цифре для интернета. Но сразу мы с Алиной Яковлевной постановили, что я ничего не должен менять в самой книге, что это именно сохранить в первозданном виде.
Да. И никаких чтобы послесловий,
это, что это было документом времени. Нет, предисловие мы написали. Предисловие нет, послесловия тоже нет. Но я позволил себе дать, сделал сноски и довольно подробные. Значит, в конце книги там есть некоторые пояснения. Ну, что там пишу о советском руководстве того времени. Некоторые имена уже забываются, неизвестны современным людям. Тот же Буденный или Ворошилов, да, и там советские маршалы. Да, все это забывается, и надо было объяснить, что к чему. Да, так что читатель должен всегда помнить, что эта книга не мемуары, да, и не воспоминания, написанные задним числом вот, с перспективы нашего дня, а именно документ того времени.
Интересная мемуаристика. На обложке, я смотрю, икона Георгия Победоносца, так замечательно исполненная.
Да, спасибо, да, это Андрей имя для меня очень важное. Я вообще интересовался историей, когда рос в Перми, очень любил историю, и в том числе знал о том, что Георгий Победоносец был на гербе Москвы в царское время. Ну, конечно, мы жили в атеистическом государстве, он был забыт. Ну, в книге есть разные эпизоды. Я тоже, мы потом вернемся, может, к теме инакомыслия. Ну, конечно, инакомыслие возникло уже на поздней стадии. Это охватывает годы моего пребывания в Перми. То есть родился в 1937 году, то я жил в разные периоды. Это страшный год. Это, может быть, осталось не в моих личных воспоминаниях, а в атмосфере времени. То есть в атмосфере страха. С молоком матери, да. А потом прошел всю Великую Отечественную войну. То есть эмоционально. Нас там не бомбили в Перми, да. Но, например, устраивали ночное затемнение на случай, если будет нападение авиации. Да, то есть военное учение.
Многие из центра были вывезены именно
и
туда.
Много было эвакуированных у нас. Да, то есть мы жили на военном положении, ну, переживали страх и недоедание. Но, тем не менее, чувствовали себя обеспеченными. Ну, это, может быть, и ввиду положения моего отца. Да, он был человек малообразованный. Я думаю, он закончил только 3 класса, а мать закончила 5 классов. Да, но, тем не менее, да, они создали, как теперь представляется, хорошую семью. Нас было 4 детей, и в то время это казалось нормально. А теперь говорят, что даже большая семья, 4 детей. Так что мне повезло в процессе моего роста и в подходе к моему инакомыслию, что у меня были старшая сестра, да, и старший брат. И часто я тянулся за ними. Так что еще до того, как я пошел в школу, я имел возможность смотреть, чем они занимаются. Да, сестра была на 5 лет старше, и у нее были учебники. Я заглядывал в ее учебники, в том числе и историю изучал по ним, то есть научился читать более или менее. И, конечно, мы ходили вместе в кино, да, и на Чапая, и другие там знаменитые советские фильмы. Ну и также и брат мой был на год старше, и тоже было преимущество, что я мог его учебники заглядывать туда. Это помогло моему, интеллектуальному созреванию.
Но с другой стороны, ведь это вот такое время патриотическое было. Как же вы сумели все-таки вот эти зерна инакомыслия это, как у вас посеялись? Ведь вы как раз в ту эпоху жили, когда все были, ну, просто патриотически настроены.
Ну, одно воспоминание будет такое. Где-то в середине войны, по-моему, это был 43-й год, я помню разговоры между родителями. Конечно, мы жили в маленькой квартире, поэтому все разговоры были между родителями, были одновременно семейными, все было слышно. Это, может быть, и хорошо, что жили тесно. Речь шла, вот было сообщение, что вышел там указ Сталина, и, может быть, даже подписан, кто был тогда секретарь или глава администрации Иосифа Виссарионовича Чадаев, что восстанавливается патриархия. То есть казалось, что вроде опять христианство возвращается обратно. Я помню разговор между родителями, да, отцу это понравилось, какая новость, как будто бы Россия восстанавливает свое прошлое.
А они верующие все-таки были люди, да? Не
ну,
атеисты?
Они виду не подавали, да?
Понятно.
Да,
не
виду не подавали,
верующие,
да, не открыто,
не атеисты, да.
Да. Но старались соблюдать некоторые обряды, там, через соседей, там, на Пасху и так далее. Я, как пионер и комсомолец, отказывался, но там понятно. Что-то было, да. И вот помню разговор между родителями, что это как хорошо. Это 43-й год, и вот думаю, что летом 44-го года, да, и в это время как раз мой отец вступил в партию, то есть стал кандидатом в партию. И потом помню такой разговор, шел крестить ребят или нет. Моего старшего брата Германа на год старше, он уже пошел в школу, я в школу еще не ходил, да, и решили, что мать пойдет крестить, так как будто отец вообще об этом и не знал, а что там бабы делают дома, это не его дело, это неизвестно. Так что вот так тайком, да, вместе с одной соседкой постарше нас, они сводили нас в кладбищенскую церковь. Кажется, в то время была единственная сохранившаяся церковь в Перми. Раньше, я знаю, теперь знаю, до революции было больше 50, и вот одна церковь сохранилась на кладбище. И вот в эту Всесвятскую церковь нас сводили. То есть мы с Германом шли туда пешком, да, ну, за несколько кварталов.
Слава
да.
Богу, великое да. дело.
Да. Ну, само, конечно, сама атмосфера, что надо это было скрывать, ну, производило впечатление. И...
Само крещение,
а
помните?
Само крещение, да, помню крещение. Это описываю отчасти, ну, такой был... Потому что время было военное, все казалось как бы военизированным. Смотрел на иконы... Мне сразу же обратил внимание на икону Архангела Михаила, да, а он был с пылающим мечом. Сразу подумалось, а не взять ли на вооружение для советской армии пылающие мечи. Ну и стали мы с моим братом Геркой спорить на эту тему.
Ну, мальчишки да. есть мальчишки, конечно,
мальчишки
есть
мальчишки,
солдаты
да, да.
уже
да.
с самого детства, конечно.
Ну, я потом сказал, что родители хотя были малообразованные, но грамотные. Может быть, даже мать была более грамотна, она 5 классов закончила, отец только 3 класса. Но он был на довольно хорошей работе. В то время был сильный сплав леса по реке Каме. Плоты шли. Это было стратегически важно. Даже во время войны да, посылали плоты в Сталинград и так далее для обороны. Да. И он был одним из начальников это лесосплавной конторы в Перми. Это в то время еще назывался Молотов сначала, потом
да,
уже перенимали.
Да,
да,
да, конечно.
Да, да, и из Молотова ездил на разные рейды, там, где они собирали, составляли плоты. И к нам часто приезжали тоже эти начальники с разных рейдов. И они доносили о том, как живет, так сказать, провинция или глубинка. Поскольку мы жили в большом индустриальном городе, это была другая картина. Так что можно было видеть, что жизнь в стране довольно разнообразная, да, и нелегкая. И в то время казалось, что лучше-то всего опять в больших городах. А как там крестьяне живут, это уже, да, или колхозники, как называли в то время, это была опять отдельная история, да. Там рассказывали, и голод был, и питались только щавелем, говорят. Я запомнил это слово, потому что теперь я люблю сам щавель. Ну, вот такие разговоры слышались.
А все-таки как вот это зерно инакомыслие, оно...
Зерно
вот...
инакомыслие, да. Ну, я назвал вот это сам факт крещения, да, и которое надо было скрывать. Потом в самой школе даже там я читал одно стихотворение, да, Михаил Юрьевич Лермонтов, по-моему, Бородино. И там было сказано, когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы. И потом, естественно, возникает вопрос, что такое Божья воля. И тут вроде старались обсудить, но завуч или заведующая замяла
ну,
для ясности.
Сама не знала, как
объяснить. Да. И потом были вот такие письма. Время от времени к нам в почтовый ящик подбрасывали письма без обратного адреса, написанные от руки, да. И там вы открываешь письмо, и там пишет, что вот наступила эпоха Антихриста, да, и что это письмо, пожалуйста, перепишите и перешлите на 5 других адресов, да, то есть сходите куда-то, да, и вот, то есть просили распространить, что распространяется эпоха Антихриста, это тоже настораживает, да. Ну и потом уже, это, так сказать, карьера в самой школе. Я говорю карьера, потому что там все было очень серьезно, строго. Вступление в пионеры, я помню, писал эту клятву, переписывал несколько раз и выставлял там на стене Да, и потом, конечно, сочинения на тему героя Краснодона, да, Олег Кошевой и так далее, да, волна патриотизма, да. И потом уже в самой школе тоже возникают некоторые, ну, проблемы, в том числе учился по учебникам, говорил, что учебники моей старшей сестры и брата, ну, учебники сестры, например, там были портреты, ну, видно, какой-то советский генерал, а глаза выколоты. Ну, я думаю, в то время, может быть, денег не было, чтобы купить новый учебник. И я учился по этому же учебнику с портретом советского генерала или маршала с выколотыми глазами. А он враг народа.
Какой-нибудь Тухачевский.
Ну, да, это был не Тухачевский, там, по-моему, был Блюхер.
Блюхер.
И еще кто-то. У меня в книге тут записаны, да, это были сильные впечатления того детства. Получается, что...
Вчера были герои, а сегодня оказались враги. Конечно, да, для детского сознания это потрясение.
Да. Ну, потом дело доходит уже, мы начинаем изучать литературу, конечно, читаем и Пушкина, и Лермонта, и знаем «Невольники чести», да, и «Милость падшим» призывал, да, то есть уже было сопротивление, инакомыслие в то время, а теперь чувствую, что и в нашей среде тоже что-то не так, и возникают всякие спорные вопросы. Помню, один наш соученик, одноклассник, был тихий, одинокий человек, да, все время вроде сторонился других. Но подхожу к нему, оказалось, что пишет стихи и читает стихи. Дал мне почитать книжку. Там были стихи Тютчева, потому что мы обычно учили стихи очень такие громкие, патриотические, да, да, а там какие-то очень, может быть, метафизические и задумчивые. И в частности, потом он даже записал на стене, карандашом на стене: «Молчи, скрывайся и таи, и мысли, и мечты свои». Я тогда задумался, что это такой парень, да, оригинал. Да. Ну, я был отличник, даже был одно время председателем отряда, там, или, как это называется, староста, ну, вроде должен был наблюдать за порядком, но вот такой оригинал, да, у него свои мысли, он что-то скрывает, интересуется поэтами, которыми, да, нам было не дано знать, которых не дано было знать, да, и чувство опять, что что-то не то.
То есть все шагают, да, в ногу, а он,
да,
не,
он
в ногу,
не в ногу.
Да?
Да. Потом уже, естественно, подходит 9-й класс, да, уже в 9-м классе, и, может быть, раньше уже начинают принимать в комсомол. Да. И мне надо было о карьере. Я учился хорошо, был отличником и старался уже поставить себе задачу попасть в Москву, учиться там, да. Для этого, говорят, нужно поступать в комсомол. Конечно. А мне не хотелось, ну, не было желания. Ну, как я не отговаривался, да, меня все-таки туда тянули. И классный руководитель, с которой были хорошие отношения, я ее любил, да, и она меня уважала, и мы, товарищи, приятели, тоже пошли все в комсомол. И потом удивляются, как Владька, вот вроде отличник, а не идет в комсомол. Да. Ну, можно сказать, пришлось пойти на сделку с совестью. Я-то до сих пор должен признать, что я как бы против своей воли. Да? Да. Мне это было неинтересно.
А иначе вы бы, я думаю, в ВУЗ исторический, ну, не поступили бы. Это же идеологическая,
да,
специальность.
Да, я, может быть, так и думал об этом, что мои шансы, даже я получил золотую медаль в конце, но даже при золотой медали шансы для поступления в МГУ были минимальны. А если не комсомолец, тогда вообще, может быть, и подавать не надо. А я еще хотел одно время подать на философский факультет. Интересовался марксизмом, ленинизмом. Так что опять...
Это дело даже не только в том, что шансы минимальны, а в том, что это вообще выглядело бы подозрительно. И кто знает, как сказалось бы на судьбе.
Да,
как это может советский человек, советский юноша, не хотеть вступать в комсомол?
Так что, может быть, так же, как и мой отец, чувствовал, какой-то компромисс надо делать, чтобы там состоять в партии. Да, не надо ходить в церковь, или это надо скрывать. Также и чтобы учиться в престижном городе или в престижном университете, опять надо сделать какие-то уступки. И вот это давление, сделка с совестью угнетало
меня. Таких людей, да. Конечно, это внутренне, наверное, людей угнетало. С другой стороны, может быть, отчасти, благодаря этому компромиссу, все-таки вера в людях сохранялась. Они, во всяком случае, не гнали хотя бы в открытую, не были вот такими воинствующими безбожниками, чтобы там дома снимать иконы, куда-то их там сжигать.
Да. Так что скажу, что сразу книга охватывает мои, по существу, мое детство и учебу в школе. Школа номер 21 имени Кирова. Опять родился я в городе Перми еще в 37 году. Потом его переименовали, в 39-м стал Молотов, а Молотов был по существу второй человек в государстве.
Это же в честь Вячеслава Михайловича, да?
Да, Вячеслава Михайловича назвали в честь Молота, ну, для нас...
Еще живущего человека, он долго ведь жил до советских
лет. Да, да, ну, да, и был министром иностранных дел очень долго, да. Ну, в то время, да, пермяки, то есть молотовчане гордились, что наш город, это как Сталинград, второй человек в государстве, Молотов, да. Да, потом, конечно, изменилось. А, это уже после моего отъезда из Перми. Да, так вот, эта книга, когда я родился, да, она охватывает с 37-го года мое детство, да, школа до 54-го года, когда я поступил в университет. Но, как оказалось, на самом деле я поступил не в университет, а в историко-архивный институт, потому что даже золотой медалью надо было подать вовремя. Я подавал на философский факультет МГУ, но мне пришел отказ, что опоздал. В то время нельзя было одновременно подавать в несколько, как это делается в других странах, и сейчас, думаю, надо бы только один, и потом ждешь, зависишь от того, как работает почта. Значит, я не попал, куда хотел. Ну, тогда мне пришлось, я передумал и решил поступить, да, еще, да, разочаровавшись, я даже поступил на несколько дней в Пермский государственный университет, что и родители говорят, хорошо, дома будешь сидеть, это гораздо дешевле, с папой, с мамой, тут обед всегда готов, чего там и шастать в другие города. Но я потом ночью передумал, да, и на другой день послал документы в историко-архивный институт в Москве. Это особая стадия моей карьеры или моего образования. Я там проучился один год, а потом перешел все-таки на исторический факультет МГУ, который я и закончил в 60-м году. Так что я по образованию историк, историк-этнограф. Но мой опыт в историко-архивном институте тоже был полезным. Но я не описываю этих событий, потому что мои срочные памятные заметки, которые я сделал перед отъездом из Швеции в Америку, они касались только детства, поступления в университет и потом перерыв. Ну, там есть последняя глава, где я описываю после окончания исторического факультета МГУ, я поступил на работу на Московское радио, или, быть точнее, и на вещание. Это Государственный комитет по радиовещанию и телевидению.
Так что да. В каком-то смысле мы с вами коллеги, что
да,
мне приятно.
Да, да. Да, и, значит, последняя глава касается моего опыта на радио. Там пишу, что другого времени у меня не было записать последовательно все от школы через историко-архивный институт, МГУ до радио. У меня только мой опыт на радио. Да, и опыт на радио тоже был интересный. Конечно, знал гораздо больше, чем средний советский гражданин, потому что уже автоматически те, которые работают на радио, у них больше доступ. А кроме того, я знал иностранные языки. Да, работал в отделе иностранной информации одно время, а потом в шведском отделе, который я тоже знал, и знал уже шведский язык. И поэтому у меня был доступ к совершенно другой информации. И, конечно, разговоры со многими работниками радио тоже заставили меня сделать вывод, что они часто тоже были циниками, то есть говорили, там выступали одно, а в частных разговорах совсем другое. Совсем другое. Ну, я тоже читал шведские газеты, и там было, что время от времени совершаются побеги из Советского Союза.
И видели, что там совсем другая жизнь.
И там совсем
да?
другая жизнь.
Степень свободы, да. другая, да?
Да. И там у меня были разговоры с одним приятелем, который тоже, наверное, был диссидент, но не было возможности с ним хорошо познакомиться. Он был одноногий, он был инвалид Второй мировой войны, когда-то там сражался за Берлин, да, а потом настроение стало совершенно, ну, можно сейчас сказали бы, антисоветским, в всяком случае, критическим.
Ну, это я очень многие, да. кстати, вернулись
да,
с войны.
Особенно, да, такое было разочарование. Да, и вот часто там, как люди общались. И нам начиналось, если человека не знаешь, расскажешь какой-нибудь анекдот. И там, может быть, анекдот даже какой-нибудь там на какие-то темы. Ну, ничего, проходит, вроде смеются. Потом уже там армянское радио особенно. Там уже получается какая-то политическая подоплека. В том числе и о перебежчиках. Так я сошелся с одним товарищем, вот этот Виктор. Этими кончается, что он и я после работы однажды встретились в кафе и немножко поговорили, и выпили, принесли тост для того, чтобы Россия, в конце концов, стала на две ноги, и не надо было бежать. Да, вот этими кончается моя книга.
То есть вы единомышленников встретили, и такие люди были, просто они это скрывали.
Ну да, единомышленники были и другие. Да, я уже вам говорил, что выставка Ильи Сергеевича Глазунова, 57-й год, тогда именно в то время слова «диссидента» еще не было, инакомыслящие называли. Вот мы, Володя Осипов, да, Анатолий Иванов и другие приходили помогать, потому что чувствовали, что вот это нам нужна. Это русская тема, что нельзя ее...
Помогать Глазунову.
Да, да, помогать, да. И солидарности с художником из Ленинграда, который писал реалистически и о Второй мировой войне, и эскизы к романам Достоевского. Даже имя Достоевского тоже тогда не котировалось, как говорят.
Конечно, это было, время все привлекало,
да,
то есть запрещали. И Достоевского.
Да, и на уроках литературы в Перми у нас была очень хорошая руководительница Клавдия Поликарповна. Я ее любил, да, но все равно, да, она преподавала строго по программе, и там Достоевский был только набран петитом, что это реакционный писатель, консервативный, христианские вымыслы, что-то такое, да. То есть нас старались отогнать от русской литературы по существу. И когда я говорю русская, я имею в виду, да, конечно, не в этническом смысле, а для всего народа России, да. Люди разной национальности, они были и у нас в группе, у нас были и татары, и евреи в группе, да. Но у всех были какие-то собственные интересы, которые, да, не удовлетворялись.
А еще я помню, вы говорили о том, что вот живя еще там, в Перми, вы узнали о том, что великий князь Михаил Александрович имел отношение к этому городу, и это тоже вас как-то очень потрясло, поразило.
Это совершенно верно. Здесь в книге у меня есть как раз изображение. Помню это здание, потому что так случилось, что я родился, и мы жили на улице газеты «Звезда», и это было буквально, ну, может быть, 2,5 квартала от гостиницы «Королевские номера». И там недалеко, ну, большой театр оперы и балета, это центральная часть города, мы там все время, как говорят, в то время не гуляли, а бегали, ребята бегали туда-сюда, и когда подходили к этому дому, интересное здание, хотелось войти, узнать, что там было, задаешь вопрос, и тут вдруг на нас там стали взрослые, как бы зашикали, стали коситься, и не только не спрашивали, что тут было, не только не можем объяснить, но даже других не спрашивайте, и вот это подавление детского любопытства, любознательности, а что тут было в нашем городе,
да?
Настораживало, да, что здесь произошло что-то ужасное, вот только то, что мы узнали. Да, и я в эту книгу я включил изображение этого здания. Вот портрет моих родителей.
Да, да. Я видела.
Да. А вы видели, уже видели. Да. Вот здание оперы и театра, ну, тоже в двух кварталах.
Ну, это прекрасный,
где мы жили.
Пермский, да, Пермский театр. Балеты.
Вот мои рисунки, потому что я любил рисовать и часто рисовал на патриотические темы.
Ну, это же какой-то император, по-моему.
Петр Первый. Да. Да, и вот Александр Невский тоже здесь, Александр Невский, да.
Интерес к истории,
да, интерес к истории с самых лет, да.
Как это здорово, уехавши на другой континент, вы сумели сохранить детские рисунки, это, конечно.
А вот и какая-то оказалась тоже, ну, можно сказать, правительская связь со Швецией, потому что в детстве, я помню, у нас был, кто-то нам подарил книгу «Путешествие Нильса по Шведскому королевству». Я помню, читал с большим интересом, смотрел картинки, вообще знал, что есть не только русское царство, еще там Шведское королевство, и там тоже интересные места и разное такое разнообразие. Да. Но, к сожалению, кажется, это было еще в детском садике, эту книгу или кто-то или потеряли, или, может быть, кто-то унес, увел. Но книга потерялась, и вот такое чувство, что чего-то не досмотрел, что книга была в руках, держал, полюбил, но пропала.
Поэтому... след остался.
А след остался, след остался. И поэтому я включил и это, да, сюда. Да, вот наш дом, да.
Это военный плакат.
Да, тоже война, плакат, тоже она, войны, вроде да. Отечественная война, все коммунисты, Суворова, но тут тоже сражаются. Чапаева. Да, да, Александр Невский, Суворов и Чапаев, тут все вместе.
Но все-таки да. Вот правда, вот такая вот пропаганда, мы теперь говорим, опоставлена была да. Очень мастерски.
Да, да. Можно, да, и вот это изображение этого здания, королевские номера, вот то, что в детстве оставляют... Это вопрос закрыли, как-то даже грубо, что даже спрашивать нельзя. Поэтому возникает интерес, да. Поэтому я говорю,
возвращались в самые да, разные периоды своей да, жизни к этой
поэтому
теме.
Пришлось отправиться за 3-9 земель, чтобы узнать историю собственного города.
И не только узнать, а много поспособствовать тому, чтобы и имя, и память Михаила Александровича.
Да, спасибо, конечно, я всегда я писал на эти темы. И, конечно, в то время, как и сейчас. Вообще, историческая Россия не была популярной в Америке. То есть они, то есть, ну, подавляющие, я был профессором, и подавляющее большинство моих коллег были настроены, что, ну, Советский Союз – это все-таки прогрессивное явление, и нам не надо возвращаться в какую-то царскую Россию, пугали, что это царская Россия, или там историческая Россия, опять это христианский обскурантизм, да, ретроградство, антисемитизм, погромы, нет уж лучше Советский Союз. Да. И, то есть они по существу закрывали да, путь
то
мирный.
Ваш научный путь, интерес да, там да. Не был востребован, но вы его все-таки
ну, не оставляли. Я проводил, я вот, ну, называл условно русский национализм, хотя имеется в виду не просто какой-то злобный национализм, скорее русская национальная идея, да. Которая выражалась и в сочинениях, в подпольных сочинениях Владимира Осипова, когда он издавал журнал «Веча», и название это, смотрите, какое демократическое, что вопросы должны решаться на «Веча».
Новгородская
«Веча». Да, да, и других авторов, Юрия Голландского, вот недавно знакомый Аля написал книгу «Хроника казни Юрия Голландского». Вы знаете, помните такого автора?
Конечно.
Да, у нас есть книги,
Леонид
да.
Бородин.
Да, да, Леонид Бородин, да. А конечно, я читал его книги еще будучи на Западе, а позднее, когда я вернулся сюда, да, я с ним встречался, пригласил его поехать в Пермь 36 в музей, да, музей ГУЛАГа в 36. Он тогда не мог поехать, но зато он в своем журнале, он тогда издавал журнал «Москва», опубликовал мою статью. Да, это статья, как бы полемика со статьей Александра Исаевича Солженицына о февральской революции. Да, я вступил в полемику да, в этой статье, да, и она была опубликована да, в журнале «Москва», по-моему, это 2005 год, может быть, 2007 год. Да,
а в чем да. Там суть полемики? Отстаивали все-таки великого князя имя, да? Или...
А, нет, ну да, собственно, тема статьи «Революция, революции рознь». Да, и имелось в виду разные типы революции, не просто разнообразие, а типы. Один тип революции французский, да, и это очень абстрактная революция. Это выдумка, как бы, досужих умов, слишком большое самомнение и желание, чтобы все подчинилось законам ума, реальным законам или изобретенным, выдуманным, да, то есть абстрактная революция. А другая революция, революция американского типа, то, что мы называем прагматическая. То есть они там не с неба не хватали звезд, а старались сделать то, что доступно, что осуществимо. Да. Получилось, что это война за независимость больше, даже не столько революция, но, конечно, они не отвергли ни частной собственности, ни христианства, никакой религии, да, ни традиции народа. Наоборот, они старались совместить, потому что новые поселенцы в Америке были, некоторые были французы, гугеноты, другие были англичане. Многие были из Германии, даже одно время в Америке обсуждался вопрос, когда создали государство, какой язык будет государственным, немецкий мог стать государственным языком, тут были многие народы Европы в то время. Да, и вот этот тип революции, когда...
Относительно
да,
мирный.
Да, какой-то. Да, когда на новом месте они могли отрешиться от местных обычаев, традиций, даже, может быть, старых традиций, которые мешали, и многие американцы были тоже инакомыслящие, или диссиденты, которым что-то не нравилось там в Чехии, или в Англии, и в Шотландии, и в Ирландии особенно. Все, которые недовольны, которых там угнетали, как они считали, да, или католический папа, да, или лютеране, они хотели свою секту, другую, да, не обязательно лютеранство, а другое протестантство, пресвитерианство и так далее. Все недовольные отправлялись в Америку. Между прочим, в Россию тоже. Тогда Екатерина II принимала
многих. Да, тогда многих, у нас большая терпимость была, и ведь она ничему не помешала, в смысле религии. Не помешала ведь она нашему православию.
Да, да, и вот в этой статье как раз аргументирую, что России, да, желательно, если уж надо было произвести какие-то крутые перемены, я вообще не сторонник революции, я предпочитаю эволюцию, то надо было эволюционировать, да, в прагматическом направлении, да, и воспринять на самом деле какие-то идеи из других стран, но основа должна быть русской, национальной, и не обязательно русской. А Россия уже первоначально, начиная с Киевской Руси, была уже многоплеменным государством, потому что в ней были и славяне, да, и финно-угорские народы, вот это чуть, и весь, да, и тюркские народы.
И Меря, да, и кого там только Меря, не да, было, да, и в общем.
И это наше ценное наследие, которое надо культивировать. Да. Да, оно может пригодиться и другим народам. И вот это, конечно, можно было сделать без такой кровавой революции, которая отняла много сил, здоровья и просто жизни.
Просто обескровила страну, народ, и мы до сих пор ощущаем вот этот страшный дефицит силы, интеллекта и всего-всего, чего хотите.
Ну, хорошо, что у нас такое взаимопонимание. Может быть, не все люди даже понимают, люди уже молодого поколения, может быть, это не чувствуют, но у нас есть связующая цепочка.
А вот для этого надо писать книги историкам, тем, кто пережил все это, что называется, опытным путем очень многое, хотя, конечно, мы не были 100 лет тому назад, мы не жили, и до сих пор еще многое узнаем с удивлением. Открываются такие факты, которых мы не знали, и это свидетельствует о том, что история, она вот такая книга, которая пишется и пишется, и в нее нужно и писать, и заглядывать как можно чаще, чтобы не наступать снова на грабли.
Да. Да, я тоже, я жил в разных странах, да, и горжусь этим. Я жил в Швеции 3 года, я жил в Японии 1 год, да, посещал многие страны, в Америке долго жил, в России я тоже жил и в советское время, но и в постсоветское время, да, и совсем другая страна. И, между прочим, Америка тоже сильно изменилась с тех пор, когда я вступил на ее землю, да, в конце 65-го года, накануне 66-го.
Я думаю, Владислав Георгиевич, что вам надо продолжать писать книгу. Весь этот опыт может быть действительно интересен.
То есть не ограничиваться жанром, жанром капсулы времени,
да? Или бутылка. Нет, это очень важно, потому что все главное в нас, как известно, все самое важное, оно из детства. Но человек ведь всю жизнь познает, и это так прекрасно, что мы можем не только на собственных ошибках учиться, но и чей-то опыт тоже. Постигать, правда же?
Да? Вот это довольно подробные сноски, да, чтобы пояснить нынешнему поколению, да, вот тут как раз упоминается, как оказалось, помимо Егорова и Блюхера, репрессивного был и маршал Тухачевский, то есть из 5 первых маршалов Красной Армии 3 были репрессированы еще до начала Второй мировой войны. Вот такие пояснения.
Вот научно-справочный аппарат тоже пришлось весь.
Или справка насчет Владимира Оскаровича Капель, такой белый генерал. Я же помню с детства, мы с Зоей, с моей старшей, ходили смотреть Чапая, и как восхищались, как капельцы идут. Это все, что мы знали. А потом оказалось, что он, ну, почти пермяк. Он женился на одной пермячке, да. И потом недавно с Алиной Яковлевной мы ходили на кладбище, на Донское кладбище, и его могила там. И он был герой. И к тому же Капель тоже был один из генералов, который энергично поддерживал идею учредительного собрания Михаила Александровича. Да. То есть, если была какая-то борьба, то, я думаю, большинство белых генералов стояли на позиции непредрешенчества. То есть, они не хотели предрешать заранее и говорить, что будет там царизм, да, или какая-то другая форма. Но как народ решит, в основном, когда закончится война с красными, да, тогда, может быть, найдут какой-то компромисс и какую-то форму правления. Но все-таки были некоторые, которые вот в Самаре, по-моему, был там комитет учредительного собрания, знаменитый Камуч, да, и они набирали армию именно в защиту, ну, права народа голосовать и определять форму управления. Это есть идея учредительного собрания. Да, и теперь прошло 100 лет, а вот как раз сейчас исполняется уже 100 лет после разгона учредительного собрания.
Да, да, которая, все время какие-то даты у нас печальные.
Да, которая по существу, да, разгон послужил началом гражданской войны. То есть большевики спровоцировали, они хотели, да, и они ее получили. А что от этого, какая польза для России, для всех народов России?
Ну, они о пользе народа, и России, они как раз думали меньше всего.
Меньше всего, да. Ну, вот они, вот поэтому у них революция была абстрактна, ради идеи, да, нигде не апробированной.
И власти.
Да, да. То есть это опять был, ну, тогда рассказывали, по-моему, армянское радио задавало вопрос. Вот Советский Союз, да, или марксизм-ленинизм, это все-таки... наука, да, или идеология? И ответ говорят, ну, это точно была не наука, потому что если была наука, сначала бы сделали эксперимент на животных, на этих,
да,
на мышках.
Предпочли на людях.
А сделали на людях. Да, увы, тема, да, не веселая, но, слава Богу, мы живы, и надо быть благодарным Господу Богу, что, ну, как говорят, могло быть хуже.
Да, так, да, в любом случае, слава Богу за все, конечно. Все это было тоже ведь не просто так попущено, значит, мы...
Да, значит, вот... нам, да, испытания, может быть, наказание за, может быть, за...
За отступление,
самомнение,
за
самомнение наше...
За
гордыню человечества,
за нарушение клятвы.
Потому что наши родители, может быть, их родители решили, что вот если открыть какие-то законы, да, которые не касаются религии, а научные или якобы научные... что эти научные законы, да, приведут...
Такой город солнца давайте город построим, солнца, да, да, на костях, да, и да, на крови, да, невинных царственных,
да,
детей. Это же
так
просто, конечно,
да,
страшная,
вот,
трагедия.
Да, вот, по-моему, один еще советский писатель, он тоже диссидент, Михаил Геллер, написал книгу «Утопия у власти». Значит, можно сказать, утопия стояла у власти 73 года.
Спасибо, Господи, Владислав Георгиевич. Я с интересом с вами побеседовала, с большим еще, наверное, интересом прочту книжку, и, может быть, мы тогда вернемся к обсуждению более каких-то таких подробных и важных вопросов, потому что с вами всегда беседовать интересно и познавательно.
Спасибо, да, спасибо, да, что мы с вами на одной волне, да, и, конечно, Алина Яковлевна оказала большую помощь мне, и она написала предисловие к этой книге, и меня пошила, самое главное, что иногда бывает, конечно, ну, многообразие других задач, потому что я тоже и часто в Америку езжу, моя главная цель общественная – это народная дипломатия, это улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией. Эта задача очень сложная, потому что ситуация сейчас кажется даже более опасной, чем во время той холодной войны.
По-прежнему актуальна,
да,
и да, только
до сих пор
набирает.
Актуальна, да. Да. Да, ну вот как-то удалось найти время, да, и подготовить, да, книгу, которая была по существу готова. Мы только оцифровали, и потом я добавил, да, сноски, то есть пояснения к событиям и нам того времени.
Что ж, будем читать. Где она продается?
Думаем, что в издательстве «Лабиринт», а в интернет-магазине «Лабиринт». Да, и еще есть книжный магазин «Библиоглобус».
Вы слушали беседу с писателем, американским ученым и общественным деятелем Владиславом Георгиевичем Красновым, главой общества русско-американской дружбы «Добрая воля», созданном в Вашингтоне.